Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 4 февраля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 4 февраля 1935 года. О том, что в Москве строят метро, знают уже все. Однако к началу 1935-го сообщают, метро почти готово. Уже через несколько дней состоится его открытие, а пока запускают первый поезд.
Ударники и командиры вместе со своим любимым учителем, другом, вдохновителем и организатором победоносных боев за лучший в мире метрополитен.
Московское метро строят, что называется, во-первых, всей страной, ну а самое главное, всей столицей. К 1933 году становится понятно, людей не хватает. За каждым московским предприятием закрепляется отдельный участок линии метрополитена. И рабочие московских заводов и фабрик в добровольно-принудительном порядке направляются на субботники. У некоторых это вызывает раздражение. Но есть же трамваи, автобусы. Зачем эти подземные поезда, на которые тратятся безумные деньги? И все Все-таки всем миром, всем народом метрополитен завершен. Теперь от окраины Москвы, Сокольников, до парка культуры добраться можно за 25 минут.
Ну и как же это только получается? Все-то в жизни перепуталось Петро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро.
Первый пробный поезд не выявит никаких недочетов или нарушений, и уже через два дня московский метрополитен открывает свои двери для всех желающих. 1940 год, 4 февраля, финал грандиозных сталинских чисток. Тот, кого еще недавно расхваливали на все лады советские газеты и писали про ежовые рукавицы, и сам становится жертвой. В этот день к расстрелу приговаривается бывший нарком НКВД Николай Ежов.
Ежов сделал свое дело. Дело нарекли ежовщиной и единогласно осудили. Постановщик кровавого спектакля опять спокойно сидел за кулисами.
«Кремлевский карлик» – так называли низкорослого наркома за его спиной. Начинал как руководитель процесса над своим бывшим шефом Генрихом Ягодой. Дальше больше – истребление старой Ленинской гвардии, расправа с Зиновьевым, Каменевым, Бухариным, беспрецедентные чистки практически во всех сферах. В газетах Ежов – главный борец с троцкистами. Сталинский нарком – любимец народа. Так было весь 1937 год. Позже в Кремле появляется новый человек Лаврентий Берия, и Ежов понимает, что наркомовские дни приходят к концу. Как бы предвидя свой арест, он пишет письмо Сталину. В нем он признает свои ошибки и просит не трогать его 70-летнюю мать.
Вождь решает не сразу добивать прежнего любимца и оставляет его в должности наркома водного транспорта. На новой должности Ежов начал спиваться и почти не занимался делами.
Однако страшен не так арест, как ожидание ареста. Ежова смещают с одной должности, но назначают на другую. С 1939 года он нарком водного транспорта СССР. На этом посту он пробудет недолго. Во время суда Ежов не признает себя шпионом и террористом и заявляет: «Я почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил». Приговор – расстрел. Будет приведен в исполнение через два дня. Говорят, что в последние минуты своей жизни Николай Ежов пел «Интернационал». 1945 год, 4 февраля, за три месяца до окончания Великой Отечественной, за полгода до завершения Второй мировой, в Ялте, в Ливадийском дворце открывается Крымская или Ялтинская конференция, в которой принимают участие Сталин, Черчилль и Рузвельт.
9 пунктов совместного заявления трех руководителей союзных держав с исчерпывающей ясностью и полнотой раскрывают те великие решения, какие были приняты в результате встречи.
И если два года назад в Тегеране обсуждалось, как победить Германию, как победить Гитлера, в Ялте говорят о том, что будет после победы. Обсуждают, какой будет Польша. Это самая сложная дискуссия. Договариваются поделить Германию на оккупационные зоны, одна из которых должна достаться Франции.
Большое дело переместить несколько миллионов людей. И потом, куда их перемещать? В русскую зону?
Да. Большая часть их идет в русскую зону.
Мы не хотели бы иметь их в своей зоне.
А мы не предлагаем.
В очередной раз во время переговоров поднимается вопрос о репарациях, однако союзники так и не могут окончательно определить сумму компенсаций. Будет решено, что США и Великобритания отдадут Москве 50% всех репараций. Также в Ялте появляется набросок учреждения новой Лиги наций. Чуть позже эта идея превратится в учреждение под названием Организация Объединенных Наций. Историки говорят, что именно на Ялтинской конференции появятся первые признаки того, что США, Англия и СССР – союзники только на время войны. Рузвельт и Черчилль в Ялте иногда уединяются для бесед, не приглашая Сталина, а в общих переговорах уже начинает скользить снисходительный американо-британский тон. 1990 год, 4 февраля, самый крупный за перестроечное время митинг проходит в этот день в Москве. 300 тысяч человек выходят на улицу в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции, которая закрепляет политическую монополию в стране за КПСС.
Сюда люди пришли, перешагнув ступеньку страха, ведь нагнеталась постановка серьезно. И если такое количество людей смогло перешагнуть ступеньку страха, я уверен, что общество будет свободным.
Митинг проходит на фоне межнациональных конфликтов в союзных республиках, пустых прилавков магазинов и огромных очередей. Но и самый главный повод, который заставляет огромное количество людей прийти на Манежную площадь – конфронтация внутри КПСС. Консервативное крыло Политбюро – это Егор Лигачев, Анатолий Лукьянов и другие – активно выступают против реформ. Генеральный секретарь Михаил Горбачев заявил, что уйдет в отставку, если партия не одобрит его курсы на обновление. Москвичи решают поддержать Горбачева демонстрацией. Среди лозунгов, которые были на Манежной площади, «Вся власть народу», «Долой политическую полицию», «С кем вы, Михаил Сергеевич?»
Правительство страны обращается ко всем гражданам, трудовым коллективам предприятий и организаций с призывом проявить выдержку, благоразумие и ответственность, не поддаваться эмоциям и провокациям, активно противодействовать антиобщественным, антизаконным действиям.
Уже через три дня после митинга 7 февраля состоится расширенный пленум ЦК КПСС, на котором будет решено отказаться от руководящей роли КПСС и установить многопартийную систему. 6-ю статью Конституции отменят уже в марте. 2007 год, 4 февраля, из Лондона приходит новость, что от рака после долгого и безуспешного лечения на 48-м году жизни умирает литератор и переводчик Илья Кормильцев, который известен большинству как автор самых популярных песен группы «Наутилус Помпилиус». Кормильцев – одна из самых противоречивых литературных фигур, в первую очередь для самого себя. В «Зените славы» он перестает писать песни и начинает заниматься переводческой деятельностью. Причем переводить станет скандальную, хулиганскую литературу. Организует свое издательство «Ультракультура», которое будут периодически проверять на экстремизм. Когда в 2006-м Кормильцев уедет в лондонскую командировку, никто и не подумает, что это навсегда. В Англии Илье поставят диагноз – опухоль в позвоночнике. Он перейдет из православия в ислам и успеет закрыть свое издательство, после чего скончается. Кормильцева похоронят на Троекуровском кладбище, а на памятнике будет написано: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки».
Радио стоит на столе, я смотрю на тень на стене. Тень ко мне повернулась спиной, тень уже не танцует со мной. Какие-то скрипки где-то впились, чьи-то узкие плечи. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если я заменю батарейки. Я испытывал время собой, время стерлось и стало другим. Податливый гипс простыни сохранил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Эта музыка будет вечной. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Если я заменю батарейки.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».